вчера по телеку видел?
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Мы продолжим. Разбираем некоторые из ключевых историй этого дня. В студии «Радио Спутник» писатель Захар Прилепин. Захар, здравствуйте.
Здрасте.
А вот смотрите, в условиях эпидемии, в условиях того, как страны закрываются, как-то по-новому и по-острому встает вопрос относительно того, вот что делать гражданам одной страны, если они оказываются на территории другой. И здесь прям вот совсем свежее сообщение приходит относительно того, что оперативный штаб, собственно говоря, относительно ситуации, поручает, принимает решение, что необходимо организовать, вот сейчас я прям цитирую, то есть начал своими словами, незачем, единовременный вывоз по железной дороге из России на Украину граждан и из Украины в Россию. Вот с одной стороны это обмен гражданами, с другой стороны это действительно возвращение людей к себе на родину для того, чтобы уже жить в условиях, которые, ну, как сказать, указов, требований и приказов, которые выносит правительство и страны. А с другой стороны это как-то страны-то еще сближать может, опять же, или нет? Что вот здесь? Как
каким это образом может сближаться?
Ну, без... А как можно без как-то, какого-то совместного консультирования вот это все дело провернуть? Что, людей привезут на границу и сбросят?
Ну, слушайте, ну ладно, консультирование проведут там, конечно, но дело-то не в этом, потому что процессы идут совершенно обратные, как мы видим. А, слава богу, я сегодня с утра видел отдельное указание по гражданам Донецкой и Луганской республик, что распорядились их даже без регистрации не вывозить на территорию Украины, Донецких и Луганских областей, а воспринимать их как граждан России, если у них есть соответствующие документы. А вот что касается граждан Украины, равно как и других бывших, государств бывшего Советского Союза, действующих государств бывшего Советского Союза, то здесь проблема решается, которая стояла очень остро, не скажу, что для меня, но для моих там коллег и приятелей по вот этому лагерю русских националистов. Вот они очень переживали, что у нас очень много мигрантов. Вот сейчас у нас всех мигрантов вот из страны есть шанс вывести на полных и законных основаниях. Значит, страна останется вот как бы сама собой, будет опираться на собственные силы. И если у нас есть безработица, то откроется колоссальное количество, ну, то есть и белых, и черных рабочих мест. Потому что я не знаю, сколько у нас тут, с территории Украины, 2 миллиона, 4 миллиона. Или, ну, то есть это вообще переселение народов.
Это только Украина. Только есть Украина, еще Средняя Азия,
есть Средняя Азия, еще Кавказ. Только нет. И даже Прибалтика есть, понимаете?
Китай. Опять же, если мы говорим не только про Москву.
Да, Китай. Поэтому у нас улицы опустеют, такси опустеют. Вдруг выяснится, что... Ну, то есть рабочих мест откроется очень много. А вот что будет делать Украина, скажем, братская, дорогая мне и любимая мной Украина, когда в ней окажется в не самую лучшую пору плюс 5 миллионов граждан, допустим, я...
Нужна работа.
Которым нужна работа, которым кушать надо, понимаете? Куда они всех их денут, не очень понятно.
Насколько все это тогда реалистично? Это действительно очень, ну вот в хорошем смысле слова, крутой некий эксперимент. Это действительно тест на... Ну, краш-тест, тест на выживаемость. Общество-то потянет? Давайте вот хотя бы нашим
российским
ограничимся.
В России общество, безусловно, потянет. Конечно же, потянет общество, потому что, во-первых, огромные пространства, огромные богатства, и через какие-то... ну, то есть, в перспективе, конечно же, в ближайшие там, дни и месяцы может быть сложно. Но в целом у нас есть все для, вот для то, что в Северной Корее называется щучьи, опора на собственные силы. Вот для этого в России есть все. Достаточно населения, которое может обеспечить себя вот сельское хозяйство, производство, прочие какие-то вещи. Если их надо запустить, у нас хватает пока образования у людей, мы еще не деградировали. У нас хватает для этого собственного населения, хватает. Пространства много, места много, и... Я вас уверяю, что все в перспективе может быть хорошо.
Вы очень правильный момент сказали такой, на мой взгляд. Вот вы сказали, мы еще не деградировали. А вот сегодняшний-то человек согласится на то, среднестатистический, на то,
быстро
чтобы занимать ту должность,
быстро
работать быстро?
Быстро. Голод не тетка. И вообще сознание меняется стремительно. Быстро перезагрузится. И вообще у нас, вот, я еще периодически предлагаю привести для консультации психологических тренингов моих замечательных сотоварищей, ну, в самом широком смысле, с территории Донецка, где люди 6 лет, ну, Донбасса в целом, 6 лет жили в состоянии войны и продолжают жить. Обстрелы ежедневные, и при этом садики работали, ЖКХ работало, трамваи ездили, все везде работало. Люди не впадали в панику, не сносили все в магазинах. Они вот те, кто жили там, они продолжали жить там. И их 2-3 миллиона людей. Понимаете? Я видел,
сейчас есть вот эта система упрощенного своими получения гражданства.
Я видел своими глазами, что люди способны... Донецк жил очень богато, очень сыто.
Ну,
люди
да.
способны перезагрузиться и жить в сложнейших условиях, в сложнейшей ситуации. И в России тоже. У нас нормальный, неизбалованный народ. Он быстро к этому приспособится. А те, кто не приспособится, ну ничего, там обольем холодненькой водичкой и как бы и успокоится.
А вот смотрите, немножечко, если объединить пару моментов, которые у нас чуть выше прозвучали, относительно тех людей, которые, с одной стороны, граждане других стран, но при этом находятся, ну как вот, в спецучреждениях, тоже, опять же, в изоляторах, в тюрьмах. Вот тут момент, как это же действительно здесь еще и юридический, и политический, и внешнеполитический момент тоже будет очень важным. МВД прорабатывает вопрос депортации иностранцев, которые находятся вот в этих спецучреждениях, за границу. Что здесь быть? Потому что здесь же нужно какое-то особое распоряжение президента. Ну, не распоряжение, указ, приказ. Здесь уж я в юридические тонкости не полезу.
Ну, там, конечно, граждане гражданам рознь, потому что можно мы шпионов, главное, не отдать в огромном количестве. И вообще людей, которые нам полезно для внешней разведки. А так, конечно, что кормить-то их? Чем больше можно...
Как бы... Даже вопрос не в том, чтобы кормить, а в том, чтобы люди и не заболели, и не заразили.
Ну да. Ну, они в тюрьме сидят. Как они заразят? Что мы каждый день в тюрьму сажаем по 200 итальянцев, что ли? Прости, господи.
Я не знаю, счет 200 итальянцев. Я играл, извините, в разные игры. Я читал разные книженцы, такие апокалиптические киношки. Смотрел в тюрьмах. Все это дело вспыхивает. Ну, моментально же.
Наверное, да.
Вот, это к такому. Знаете, Стивен Кинг про это, кстати, тоже писал.
Стивен Кинг почему писал? Потому что он в Америке живет. В Америке порядка 20 миллионов людей вообще живет без медицинских страховок. И вот те, кто в Америке жили, а я жил некоторое время в Америке, там вот выходишь из блатного вот этого вот поселка, который нам всем показывают по телевизору, вот простой американец в своем отличном доме, и там заходишь за пригорок, а там такой городочек, составленный из вагончиков, где вот просто этот...
Реднековщина, да?
Ну, первые тысячелетия до нашей эры. Просто они что-то жарят на костре. И там тысячи людей. А в Нью-Йорке потеряешься, зайдешь какую-нибудь окраину. Я ни в Москве, ни в Питере, ни в Нижнем не могу такие окраины найти при всем желании. А там просто, ну, то есть я даже, ну, то есть, ну, как, это не как в фильме «Брат 2». Это вообще, ну, хуже гораздо. Понятно, что надо оттуда бежать.
Ну, райончики разные есть, и в Москве даже.
Да
в том,
ладно,
что можно
ладно,
так зайти,
есть
чтобы...
там, ну, свои люди там, восточные, кавказские, договоримся. Ну, точно там это не так, не так это выглядит.
Что касается, вот давайте еще тоже пару слов относительно обратного процесса. Вот Мария Бутина, человек такой резонансный, просит МИД содействовать депортации уже в обратном направлении. То есть россияне, которые находятся за рубежом.
Очень хорошо, вот да. Наши, вот с Украины можно всех наших братьев вывести наконец, потому что они никак там не меняли. Меня вот этот вопрос волнует, я про него переживаю. А так можно обменом заняться скоростным. Там у нас ведь есть же непопуляризируемые разнообразные ребята там из внешней разведки, которые тоже угодили, там дали, находятся под следствием. Тоже можно быстренько поменяться.
Ну так опять же, без, как это сказать, без взгляда в эту же сторону со стороны. Без такого же намерения другой стороны, это ж нерешаемо. Это не так, что мы сказали, и все получилось.
Не, ну, да сейчас, понимаете, сейчас все вопросы ускорились. Сейчас они даже очень сложные вопросы почему-то неожиданно быстро стали решаться. Тем более у России, которая, слава богу, пока избавлена от глобального прихода вируса. Вот смотрите, я вам пример приведу маленький. Есть такая страна Сербия, которая уже сейчас, но не только сейчас она начала, но сейчас особенно активизировалась. У Сербии, как известно, есть проблемная территория Косово, которую у нее отобрали, они хотят его себе вернуть. Они сейчас под шумок, у них ездит спецпредставитель, и с разными странами, которые признали Косово, договаривают, чтобы они отозвали свое признание. Ну, кого-то там просит, кому-то там бутылку ракии привез, кому-то еще что-то. И пока вот это все происходит, пока никто не замечает, Сербия там добилась уже необычайных результатов вот в этих переговорах, потому что, ну, никто не замечает. Еще не до этого, а потом вдруг выяснится, что Сербия имеет право на Косово. Я вас уверяю, что вот я вас сказал про это, а потом этот вопрос, когда все утихнет, вдруг возникнет. Он обязательно возникнет. И мы сейчас можем самые разные внешнеполитические дела решать со шпионами, возглавить Евросоюз, как бы перезагрузить НАТО.
Как вы замахнулись.
Восстановить Варшавский блок, полететь в космос. Все что угодно можно сейчас сделать, пока никто не
заметил. А насколько такие вещи могут или должны быть открытыми? Одно дело, если освещать вот ту самую ситуацию с тюрьмами. Насколько там соблюдаются требования, рекомендации Минздрава? Насколько происходит вот эта вот борьба? Насколько происходит реализация прав человека? И вот такие же моменты, о которых вы говорите, действительно некоторые вещи можно провернуть за спиной, и никто про них не скажет, и никто про них даже не задумается. И наоборот, может быть, даже будут ругать, почему такого не происходит, а на самом деле происходит. Где здесь грань относительно того, что сказать, что не сказать,
ничего
и
не
о чем осветить?
Пускай будет сюрпризом. Просто вот как бы раз, все закончилось, утро летнее такое, да, майское, да, нет никакого вируса, и вдруг Америка узнает, что санкции против России, собственно, все отменены, потому что Европа их не продлила, и даже ввела какие-то санкции против США, ну, там, Евросоюз распался. Ну, то есть, даже такое утро...
Прям Стивен Кинг, реально, да.
Чего? Ну, а что-то, что происходит в мире, не Стивен Кинг, да? Когда пятая, там, восьмая экономика мира рушится на глазах в течение 3 недель. Мы так верили, что это такой европейский мир.
У него была одна из книг, «Темной башни», по-моему, как раз про вирус, который выкосил всех. Там, кстати, тюремный персонаж был одним из главных. Я это прям очень хорошо помню. Мне не очень нравится эта книга, но я прям это запомнил. Он из тюрьмы выбирался. Хорошо. А в завершение тогда, что ли? Насколько вот, опять же, действительно реалистично вот это все? Мы сейчас можем, опять же, распланировать, как-то понадеяться. Ресурсов-то хватит. Ресурсов политической воли. Потому что действительно
вот то, что я
про
говорю,
Сербию с Косово
это вообще
очень
ничего не стоит.
Момент, да?
Это ничего не стоит. Назначить одного агента, который ездит, договаривается и возит с собой 3 бутылки ракии, или, может быть, чуть-чуть больше, это ничего не стоит. Я вас уверяю. Нет, вот серьезно. Мы сидели там в кругу моих товарищей и говорили, надо срочно осуществить помощь Италии. Кому бы срочно обратиться, кому бы позвонить в Кремле. Потому что Россия может. И это стоит в масштабах России копейки. Слава богу, президент у нас умный. Но мы слова были произнесены. Видимо, они по этим вентиляционным трубам долетели. Он полетел в рейс через 3 дня.
Да.
У меня еще много таких предложений. Я их частично здесь произношу, пусть в утрированном, немножко хроническом виде. Но в целом это работает. И это ничего не стоит. И про это не надо никому рассказывать. Ну, то есть какой-то там как бы гражданин немножко как бы веселый все это проговорил. В целом Россия может этим заниматься. Это отличный план на ближайшие 2-3 месяца. У нас точно продлится еще вот эта вся фигня, а потом она...
Хорошо, если месяц.
Нет, а потом через полгода она будет затихать. К концу года у нас там появятся какие-то лекарства. У нас еще год есть на все это, короче.
Захар, спасибо вам огромное. Очень много привлекательных, пусть даже фантастических,
никакой,
но очень привлекательных идей, которые прозвучали у нас в эфире от писателя Захара Прилепина. В эфире «Саммит» с тюрьмой радиостанции России. Радио «Спутник». Захар, спасибо огромнейшее.
Спасибо.